Всем привет! Это подкаст «Смотреть не стыдно», и мы сразу переносимся в 1994 год. Казалось бы, не так давно, но прошло уже солидное количество времени. Почему мы переносимся именно туда? Неплохое время было, особенно по сравнению с тем, что происходит сейчас, и потому что там мы встретим еще никому неизвестного ирландца, родом из Лондона, который пишет 7 пьес всего за 10 месяцев и поражает нас сегодняшних своей скоростью и продуктивностью. А зовут этого прекрасного человека Мартин Макдона. До того, как прославиться такими фильмами, как «Залечь на дно в Брюгге» или «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», Макдона пишет пьесы для театра. Причем пишет это настолько быстро и делает это настолько качественно, что на сегодняшний день его ставят по всему миру. Лондону и Нью-Йорку, этим двум театральным столицам, потребовались десятилетия. Ну ладно, одно десятилетие, чтобы поставить вот этот вот самый сборник по обе стороны Атлантики. Почему же мы про него вспомнили? Ну, мы, безусловно, его безумно любим, мы безумно любим Ирландию как страну, но замечательным поводом к этому послужило то, что Мартин Макдона не так давно выпустил свой последний фильм, получивший очень много золотых глобусов, вангуем ему Оскар, хотя бы в каких-нибудь номинациях. Так вот, его последний фильм «Банши и Нишерина» стал своего рода ключом вот к этим самым оригинальным семи пьесам. Но об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Сам Мартин Макдона со своими черными комедиями для кинолюбителей является сугубо ирландским режиссером. Но самое интересное, что непосредственно в самой Ирландии он снял лишь один фильм. Да и, в общем-то, был он там, ну, не так уж часто, летом, на каникулах у бабушки с дедушкой. Так почему же такой стереотип ирландского режиссера закрепился за ним? И можно ли возить ту самую внутреннюю Ирландию? Есть ли такое понятие, как внутренняя Ирландия? Ну, давайте же разбираться. Как вы думаете, какой город ирландский режиссер из Лондона выбрал для своего кинодебюта? Возможно, это Дублин, скажете вы, или же Лимерик, ну или Лондон в крайнем случае. А вот и нет, Макдона, он вообще интересный молодой человек и любит всякие нестандартные ходы, именно поэтому для своего дебютного фильма он выбирает Брюгге. Если вы слышите об этом городе впервые, ну или слышали о нем только благодаря фильму от Мартина Макдоны, то добро пожаловать в клуб. Ну, на самом деле нет. Кто-то из нас там уже был и очень даже хвалил этот самый Брюгге.
Город как в сказке, мать вашу, а? Как может быть сказочный город не в его вкусе? Каналы, мосты, церкви. Долбанная сказка и не в его вкусе?
Я хотел сказать, что мы вообще-то...
Лебеди там плавают?
Да, лебеди плавают.
Там сраные лебеди плавают. И анимать их не в его вкусе? Это еще
когда он приехал, тогда был не совсем уверен. Я это хотел сказать.
На самом деле, когда вы смотрите на брошюры, посвященные такому городу, как Брюгге, вам, правда, очень хочется туда попасть. Такой небольшой, с вот этими стандартными европейскими узкими мощенными улочками, прекрасные дома, похожие на имбирные пряники, которые мы все видим в Рождество, высокое средневековье, готика, прекрасные образцы этого самого стиля, которое вы видите вокруг. Чем не уикенд мечты? Ну, казалось бы, по крайней мере для нас с вами. Надеюсь, что для вас так же, как и для меня. Но вот для двух главных героев фильма Мартина Макдоны, Рэя и Кена, они два ирландских киллера, им пришлось, как назвал это сам Мартин Макдона, залечь на дно вот в этом замерзшем кукольном мирке, который еще и отличается очень сильной любовью к Босху. И для них обоих вот этот самый предрождественский Брюгге становится отнюдь не раем, а скорее уже чистилищем. И так уж случилось, что им обоим есть что замаливать. Оба они не без греха. Что делает ситуацию еще хуже? Плюющийся ядом начальник Гарри. Да, он находится через Ла-Манш, да, он находится в Великобритании, но это не мешает ему делать жизнь Кена и Рея ни на йоту лучше. И где же здесь ирландский дух, спросили бы вы. А в том, что Макдона изначально написал сценарий «За личное дно в Брюгге» как очередную свою пьесу. Но впоследствии, когда он закончил пьесу, он понял, что у него очень большой потенциал, причем потенциал именно кинотеатральный. Добавив туда немножко визуальной динамики, гангстерского шарма, он пополнил ряды таких многоуважаемых авторов черных комедий, как Квентин Тарантино, Гай Ричи, но при этом сам Макдона, в общем-то, очень сильно открещивается от вот этих сравнений, становясь в этот ряд очень даже неохотно, хотя, согласитесь, звучит очень даже неплохо. Итак, в 2008 году фильм выходит на большие экраны и, с одной стороны, очень глубокий, с другой стороны, не лишенный какого-то абсурда, сатиры. Это драмеди, оно приходится по душе абсолютно всем. Мне кажется, что я не встречала человека, который бы сказал, что «За личное дно в Брюгге» — это плохой фильм. Как-то так очень незаметно, но оно занимает свое место среди фильмов, которые на сегодняшний день мы называем классикой. Что же касается ирландскости этого кино, вы увидите здесь очень много именно ирландского. Тот же акцент, с которым говорят герои, но главное — это то, что все происходящее, весь окружающий мир вокруг себя — герои оценивают исключительно через призму этой самой ирландскости, через призму своего собственного ирландского происхождения.
Рэй, я думаю, ты самый фиговый турист во всем мире.
Кен, я вырос в Дублине. Я люблю Дублин. Если бы я вырос на ферме и был дебилом, мне бы в Брюгге понравилось. Но не сложилось.
Однако лишь поверхностными мазками Мартин Макдона не ограничивается. Он показывает не только ирландские стереотипы, такие как любовь к пиву или же взрывной характер главных героев. Он идет чуть дальше. Он показывает внутренние конфликты самой страны. 90-е годы для католической Ирландии – это далеко не золотой век и не рассвет религии. Скандалы, которые дискредитируют священников, в это время сыплются как из рога изобилия. И Макдона фиксирует эти настроения в своей пьесе 97 года «Сиротливый Запад». Там он высказывает, казалось бы, уничтожающий тезис. Ирландия вне юрисдикции Бога. Жители страны не чтут заповедей, они не страдают от раскаяния, они не видят границ между добром и злом. Может, именно поэтому автор отправляет своих героев искать правду куда-то подальше, на континент, там, где земли для этого куда более пригодны. Может быть, именно там они найдут того самого Бога. И, как и в «Сиротливом Западе», в Брюгге обыгрывается тема самоубийства. В саркастической манере, свойственной ему, Макдона напоминает о том, что это один из самых страшных католических грехов. Лучше уж взять грех себе на душу и пристрелить своего коллегу Рея, нежели дать сделать это ему самому.
Денёк зашибись просто. Я пытался застрелиться. Мой друг чуть меня не убил. Отобрал револьвер, и мы все еще в грёбаном Брюгге.
Забавно, что образ церкви, который появляется в пьесах и в киноработах Мартина Макдоны, именно как здание никогда не используется героями по назначению. Так, например, в «Коллеге с острова Инишман», в пьесе, которую написал Мартин Макдона и которая успешно ставится во многих театрах мира, главные герои смотрят там кино. В Брюгге они думают и делают все, что угодно, но только не спасают свою душу, а как раз-таки наоборот. Устраивают там разборки, перестрелки и грешат каким угодно образом. Еще одна важная тема, важный образ в творчестве Макдоны — это карлики. Так, например, Рэй одержим этими персонажами, и, конечно же, он встречает одного из них на улицах Брюгге, но никак не может вступить с ним в диалог, потому что то карлик на транквилизаторах и просто не способен разговаривать, либо у него просто нет настроения для того, чтобы вести какие-то душеспасительные диалоги. Образ карлика для Макдона не связан с глубинами подсознания персонажа. Его можно считать антиподом религиозности, его также можно считать возвращением к язычеству, ну или хотя бы попыткой с ним подискутировать и отыскать какую-то срединную истину между этих самых полярных мнений.
Я тебе сегодня махал, а ты не поздоровался.
Я сегодня на лошадином транквилизаторе сидел, не здоровался вообще ни с кем. Разве что с лошадью.
Как бы иронично это ни звучало, но Мартин Макдона является великим гуманистом современного кино. Да, он снимает черные комедии, да, он представляет вниманию зрителей героев с довольно-таки серой моралью. При этом он сам является далеко не приверженцем крайностей и радикальных суждений, в отличие от своих персонажей. Им он как раз-таки часто приписывает упрямство и отсутствие гибкости мысли. При этом он говорит о том, что искра человечности есть даже в самой черной душе. Но разжечь вот этот костерок этой самой человечности и получить прощение за свои самые грязные делишки может далеко не каждый. Как же этого добиться? Все просто. Нужно принять истину о том, что мир вокруг меняется. Меняется так же, как и ты сам. Не только физически, но и ментально. А вот это самое... Черственелость, одеревенелость, устойчивость взглядов чаще всего играет с их обладателями очень недобрую шутку. Так, например, в пьесе «Лейтенант с острова Инишмар» бешеный патриот лейтенант Подрайк учиняет кровавую бойню за смерть любимого кота. А в «Брюгге» эта роль достается начальнику Гарри, который готов смести с лица земли виновного Рея. Гарри руководствуется железными моральными принципами, как бы пафосно это ни звучало. Менее пафосно, более иронично звучит то, что он сам от этих же принципов и получает пулю в лоб. А цену вот этим несгибаемым, неизменным принципам Макдона показывает, представляя нам очарованность Гарри, стареньким Брюгге, лишь на основании того, что тот когда-то был в этом городе маленьким ребенком. Человек вырастает, и, казалось бы, с ним должны бы расти его жизненные ориентиры. К сожалению, так происходит не всегда. Очень часто человек застревает в своем правильно-неправильно, что хорошо, что плохо. Тут я, наверное, соглашусь с Макдоной как никогда, что нет более непростительного греха, чем делить мир исключительно на черное и белое.
После шумного дебюта и крайне уверенного выхода на кинотеатральные дороги, Макдона что делает? Разумеется, он не снимает почти 5 лет. И вот второй его фильм «Семь психопатов», он вышел в 2012 году, он был горячо ожидаем, обсуждаем, но вот этих вот ожиданий он не оправдывает. И я бы не сказала, что он получился совсем уж плохим, он просто такой немножко сумбурный, не так цепляет, как его предшественник. Как-то так. Макдона впоследствии говорил о том, что среди всех его детищ вот 7 психопатов нравится ему меньше всего. Ну, будем считать, что он чуть-чуть недоработал. Критики в большинстве своем с этим утверждением, они согласны, но это вообще не значит, что у фильма там какие-то значительные минусы, и он лишён начисто любопытных моментов. Нет, разумеется, они есть, сейчас мы о них как раз-таки и поговорим. В психопатах Макдона, который вот во многих интервью признавался, что хотя он и обязан театру своим становлением, вот кино и сценаристику он любит куда больше, кстати, фразу эту мы запомним, в копилочку отправим, нам она пригодится потом еще, чтобы понимать о том, как Макдона из театра в кино перетекает. А вот здесь он пытается сыграть довольно сложную игру, такую прям мудреную, перенести приемы пьесы в кинокартину. И вот этот фильм, «Семь психопатов», он, наверное, самый театрализированный из всех, что он снимал, несмотря даже на это всякие бандитские перестрелки. Потому что герои больно много треплются, они постоянно говорят, превращаясь вот по итогу из объемных персонажей в символы и знаки. То есть они уже такие не киношные герои, а именно театральные герои. А на этот раз с местом действия вот всего того, что он снимает, Макдона выбрал Голливуд. То есть это вот ту самую мекку киношников, которую он уже как-то раз изображал в одной из своих пьес «Калека с острова Инишман». Он там изображал Голливуд неким недостижимым раем, о котором только молиться туда. Неудивительно, что вот главным героем он выбирает естественным образом сценариста. Вот сценариста по имени Марти, это опять Колин Фаррелл его играет. И вот этот сценарист Марти испытывает творческий кризис. Ну, понятное дело, потому что ну как сценарист без творческого кризиса, да еще и в Голливуде. Вот. И у этого Марти есть друг Билли, его играет Сэм Роквелл, прекрасно играет. Вот этот друг немножко такой чудаковатый, он ему очень сильно так настойчиво пытается помочь со сценарием фильма. Фильм тоже называется «Семь психопатов», то есть такая... Фильм внутри фильма. У Билли это понятное дело, что он помогает другу, но у него есть еще основная работа. Похищает за выкуп собак у зажиточных жителей Калифорнийских холмов. Такая работа у него. И вот как-то раз вот этот Билли, он крадет собаку не у того человека, и вот с этого момента мы уже перестаем понимать, в какой части истории вообще находимся. То есть, либо эту историю выдумывают Марти, либо эта история вообще реальна, либо эту историю выдумывают персонажи, которых выдумал Марти. И что самое классное, Макдональд, вот это для него такой типичный штришок, разницы вообще никакой нет. То есть, кто бы эту историю не выдумал, вообще без разницы. Макдональд, он частенько прибегает к вот этой вот ленте Мёбиуса, переплетая реальность и писательскую иллюзию. У него вот автор может запросто стать героем своего же произведения, выдуманные герои могут влиять на происходящее. Если интересно вот посмотреть, как он к этому приходит, то очень рекомендую почитать, посмотреть либо спектакль, либо почитать пьесу «Человек-подушка» 2003 года. Там вот есть один герой, его зовут Катурен, у него хобби, он сочиняет такие жуткие-жуткие сказки, которые там полно жестоких убийств, и получается так, что эти убийства в точности повторяются в городке, где он живет. То есть для нас, для читателей, мгновенно образуется некая зацепка на детектив, но в традициях Макдоны вообще убийца не важен. То есть, кто бы ни был, важны уроки и выводы, которые делает вот сам зритель во время просмотра. И на просьбу объяснить символику одного из своих рассказов, Катурин из «Подушки», он отвечает так: «Это загадка без решения». И вот «Семь психопатов», которые там под отвязку заполнены вот этой вот побочными историями, их тоже можно назвать такой загадкой, где ответ очень плавают и, собственно, вообще не важны.
У пуделей всегда заплаканный вид. Может, их тоже девушка бросила? Потому что они тоже очень любят бухнуть.
Да не бухаю я, просто люблю выпить.
Это естественно, Марти. Ты ведь писатель. И к тому же ирландец. Это твое культурное наследие. Ты попал.
Да пошел ты. Билли, серьезно, заткнись. Заткни уже свой сраный рот.
Ты в жопе с самого рождения. У испанцев бои быков. У французов сыры. А у ирландцев алкоголизм.
Ну, естественным образом Макдона не был бы Макдона, если бы не захотел поговорить о каких-то клише и устойчивых штампах в кинематографе. Ну, а где еще самому любимому ирландскому автору проявлять себя в деле уничтожения стереотипов, да? То есть это Лос-Анджелес, город штампов, это прям, по-моему, его вотчина должна быть. Что, например, вот ты прикажешь делать с героем, которому говорят поднять руки вверх, и по всем законам людским, божьим, сценарным он обязан это сделать? Но вот он отказывается.
Подними руки.
Нет.
Чего?
Я сказал нет.
Почему?
Не хочу.
Но у меня ружье.
Плевать.
Что? Но ведь так нельзя.
Ошибаешься.
И вот весь фильм представляет собой вот такое одно сплошное, ну, да, местами неровное, но все же не лишенное творческой искры, рассуждение о том, должен ли человек делать именно то, что незыблемо принято, вот это вот штамповано. Стоит ли ехать на перестрелку, да, или вполне допустимо посередине путешествия свернуть с дороги и оставить все как есть, даже если это какая-то история мести. Стоит ли вот так вот безапелляционно величать человека психопатом, если он, ну, хороший друг, преданный муж, то есть неплохой, в принципе, человек, ну, со своими особенностями. И Макдона, ну, опять-таки, не будь он гуманистом, он гуманист. Он дает своим героям право выбирать в надежде на то, что даже ошибившись пару раз, может, и не пару даже, но они обязательно выйдут все-таки на какой-то правильный путь и сделают правильные вещи. In the great book of John, you're warned of the day when
Итак, мы подбираемся к третьему фильму Мартина Макдона, который переносит нас в американский городок Эббинг в штате Миссури. Как сказали бы американцы, in the middle of nowhere. И главная героиня этого фильма — женщина. Наверное, впервые за все его фильмы он ставит во главу угла именно женщину. Более того, это мать, которая пережила очень страшное событие. Ее дочь год назад убили, изнасиловали и сожгли. Что может быть хуже для матери, я, честно говоря, представить вообще не могу. Все становится еще хуже, когда ты понимаешь, что эти события произошли недалеко от их собственного дома. И спустя год убийца не наказан. Он даже не найден. Мать жаждет отмщения. Она хочет взглянуть в глаза тому человеку, который проделал все эти зверства над ее дочерью. И единственное, что ей остается, это поднять шумиху вокруг этого самого дела, потому что других способов она уже не видит. Она продает грузовик бывшего мужа, а все становится еще хуже, когда ты понимаешь, что тот самый муж, он встречается с 19-летней работницей зоопарка. Это еще и удар по эго главной героини, причем очень такой неплохой удар. Так вот, продав эти самые грузовики, она арендует 3 билборда, которые находятся на дороге как раз к ее дому, и на этих билбордах она вешает такое своеобразное послание к шефу Уиллоби, призывая найти убийцу. Это все выглядит очень драматично, согласитесь. Это очень гнетущая атмосфера, в которой, казалось бы, вообще нет места даже намеку на юмор или иронию. И засунуть ее туда, наверное, не под силу никому, кроме одного единственного человека на свете, это Мартин Макдона. Даже здесь, в этих самых ужасных мрачных обстоятельствах, он находит, как это сделать. И вот в своем третьем фильме, который выпущен в 2017 году, казалось бы, не так давно, Мартин Макдона был максимально настроен на то, чтобы раскрыть тему вакуумности очень маленького, в данном случае американского, тесного города. В его пьесах мы очень часто видим место действия ирландская деревушка, причем очень маленькая. Она может быть расположена где-то на острове. Жители этой деревни знают друг о друге абсолютно все. Они вместе росли, они вместе живут. Они осточертели друг другу так, что просто... Потом мы это увидим. Некоторые не хотят общаться друг с другом. Но это одна большая семья. Нравится им это или нет, принимают они это или нет, осточертели они друг другу или нет. Это одна большая семья. И именно поэтому, следуя логике, я же этих людей знаю всю свою жизнь, поступок главной героини Милдред, которая играет Фрэнсис Макдорманд и играет абсолютно потрясающе, жителями был понят, но он не был принят.
На какой срок этот человек, или их несколько, арендовал эти 3 билборда?
На год.
А заплатила она за сколько?
За год.
Значит, это женщина, верно?
Я не уполномочен раскрывать эти сведения, шеф.
Может, это Милдред Хейс?
Я не уполномочен раскрывать эти сведения, шеф.
В билбордах герои Макдоны — это все еще герои его пьес. Он не отходит от вот этого излюбленного образа. Его герои многогранные, они язвительны, саркастичны, они уставшие, и они дико упрямые. Все тоже ирландское упрямство. И критики, особенно американские критики, они отметили, что Мартин Макдона не очень-то хорошо передал атмосферу именно маленького американского города. Ну, в общем-то, это и логично. У Макдоны все равно прослеживается вот этот типичный ирландский островок, типичная ирландская деревня. Его можно назвать Инишмаром, родиной лейтенанта Падрайка, его одноименные пьесы. Или же Инишман, дом калеки Билли, а может даже Инишерин. Суть от этого не меняется абсолютно. В таких местах всегда какой-то свой особый микроклимат. Он будет понятен только лишь обитателям этой самой деревни, острова, маленькой планеты. Остального мира они никак не касаются. И более того, если к ним приходит какая-то угроза из внешнего мира, то это самое разрозненное и осточертевшее друг другу сообщество обязательно сплотится, чтобы дать отпор. При этом, казалось бы, вырваться из вот самого местечка в большой мир вообще не представляется никакой возможности. Оно одно тебя способно и спасти, и погубить. А билборды, казалось бы, что это самый любимый проект режиссера, ну, по крайней мере, на момент съемок. Он с очень большой радостью делает этот фильм. Продюсеры ему не мешают, не вставляют палки в колеса и даже никаких советов, права финального монтажа. Все это играет на руку Мартину Макдоне. Откликнулась история и критикам. Во-первых, яркий, сильный женский образ. Это то, чего очень не хватало тогда, может быть, даже не хватает до сих пор в кино. Публику очень увлекла эта история о матери, которая жаждет справедливости, жаждет мести. Ну, это все приводит к нескольким номинациям на «Оскар» 2018 года. А Мартин Макдона помогает Фрэнсис Макдорманд и Сэму Роквеллу получить заветные статуэтки за женскую роль и лучшую мужскую роль второго плана соответственно. При этом персонажа Роквелла, полицейского Джейсона Диксона, пресса, ну, в лучшем случае, она обходит стороной. В худшем препарируют на все грехи возможные и невозможные. Тут и расизм, тут и приступы агрессии, тут и откровенная недалекость самого персонажа. Вообще режиссеру даже некоторые в укор ставили тот факт, что он дает такому персонажу искупительную арку. Хотя, может ли вот такой недалекий человек со всеми вот этими грехами за пазухой быть хотя бы немного хорошим? Можно сравнить его вот с теми самыми типичными трампистами, которых очень хочет показать пресса. И все же Макдона от вот этой линии, что в людях надо искать что-то хорошее, в каждом из нас есть вот это, искра чего-то хорошего, он от нее не отказывается. Он не боится того, что американская пресса будет его клевать, а особенно перед наградным сезоном. И благодаря этой принципиальности зрители получают действительно отличную драму в вполне себе макдоновском стиле. Личность убийцы вот в этом детективном расследовании, как бы это ни было странно, отходит на задний план. Месть, ну, она оказывается совсем не обязательной, хотя, казалось бы, она является главной движущей силой. И все же именно та самая месть, она сжигает все плохое в людях, она перерождает их, она налаживает новые связи и представляет совершенно новых личностей.
У Остров Инишерин, Ирландия. Ну неужели же мы дождались? То есть, смотрите, самый ирландский режиссер, который никогда не снимал в Ирландии, но все знают, что он ирландский режиссер, наконец добирается до своей творческой родины, чтобы дать зрителям, ну, без преувеличения, квинтэссенции собственного творчества. И вот выжимку эту он делает не из киноматериала, а из театральных своих наработок. Класс. Просто здорово. Давайте обсуждать. Вы помните, говорили о том, что Макдона, он частенько давал понять, мол, его киноработы все-таки чутка ближе, чем кинотеатральные. И вот в 2022 году он, вот этот лукавый человек, выпускает свой 4-й полнометражный фильм под названием «Банши Инишерина», в котором с первых же кадров прорастают корни вот этой старой доброй макдонаховской драмы. Кстати, не сильно ошибется тот, кто подумает так, даже не смотрев Макдону в театре никогда. Ну, чувствуется театр все равно, как бы ты ни хотел, ты все равно его почувствуешь. Вот на самом деле «Банши», они же и создавались именно как пьеса, задумывались, во всяком случае, именно так. Проект этот должен был стать третьей частью театральной трилогии об островах Аран. То есть у него уже есть коллега с острова Инишман, лейтенант Инишмар 18-го года, ну, название, да, то есть «Банши», «Инишерина», что-то там намекает, да. Но пьеса вот эта, которую он писал, она ему не очень понравилась, показалась какой-то неудачной, и для написания фильма Макдона все это убирает, оставляет только часть названия. Все, что осталось, это часть названия. И то, изначально пьеса должна была называться «Банши Инишира». Инишир — это реальный остров, Инишерин — это выдуманное какое-то место. И вот сейчас попробуем понять, почему.
Тебе нравится? Твоя песня? Как называется?
«Банши Инишерина», как вариант.
Но на Инишерине нет «Банши».
Знаю, мне просто нравится повторение буквы «Ш».
Вот то, что Инишерин выдуман, оно же ощущается мгновенно, то есть с первых минут. Если помните, мы уже говорили о том, что вот американцы немножко поклевывали Макдону за то, что он город показывает американский не так, как должно. Вот Инишерин, он тоже такой немножко выдуманный, кажется, но при этом выглядит деревенька-то совсем не искусственно. Она выглядит скорее вневременно. Вот интересную аналогию можно провести, наверное, с вот этим перепутьем из Беккетовского «В ожидании Годо». Оно может существовать вчера, сегодня, завтра. То же самое вот с Инишерином. Как бы по идее нам-то дается какая-то отправная точка. Вот в 20-х годах прошлого века мы знаем, что все это происходит, потому что где-то там на материке взрываются какие-то выстрелы, раздаются и времен гражданской войны. То есть мы понимаем, что там гражданская война, но при этом остров-то сам он обособлен. И жители острова об этой войне знают только, что кто-то воюет. А зачем, почему, уже давным-давно все это забылось. Все это затерлось. Ну, Макдона тут классно показывает, что война, она же не только страшная, да, то есть любая война страшна, но она еще и дико абсурдная, особенно когда она тянется долго. И вот эту вот абсурдистику он и показывает и как бы в большом ключе, да, то есть то, что уже забывается о том, кто воюет и за что, и в маленьком, потому что вот эту войну он перетягивает в свою деревушку. Начинается вот эта вот маленькая куцая война, как в каком-нибудь ирландском анекдоте, знаете, там два старых приятеля, Падрек и Колм, они ссорятся. Почему они ссорятся? Потому что Колм вдруг решает, что он слишком много времени с Падреком проводит, и слишком мало времени у него остается на собственное творчество. Колм у нас музыкант, он хочет создавать какие-то произведения, чтобы они остались в вечности, чтобы после смерти о нем помнили. То есть тут Макдон у нас немножко еще и тему смерти затрагивает, тему ухода в небытие, так, чтобы, как сделать так, чтобы уйти в небытие, но при этом про тебя что-то там помнили. А вот Падрик, он немножко такой попроще человек, ему это все вот это вот великое, все это пафосное абсолютно нафиг не нужно, и он считает, что все это ничто по сравнению с тем, чтобы быть, ну, просто хорошим человеком, хорошим другом прямо сейчас. То есть пофиг на эту вечность, главное, что сейчас. И вот у нас такие две полярные точки зрения сталкиваются, и на линии огня вот этих полярных точек зрения постоянно получают тумаки, как ни странно, ну, то есть сами герои тоже получают, но еще и получают вот сестра Падрика и местный дурачок Доминик, которые тоже постоянно там вертятся рядом с ними. Таким образом нам тут Макдональд показывает о том, что война, она же затрагивает не только тех, кто воюет, но и всех тех, кто рядом, максимально мирных людей. Единственное, чего хотели бы, это мирно жить, ну, соответственно, получают так тоже немало.
Ты знаешь, кого из 17 века мы запомнили за их доброту?
Кого?
Абсолютно никого. Но все мы помним музыку того времени. Все до единого знают имя Моцарта.
И я не знаю, так что теория хрень.
Вообще, на этот раз сценарист Макдона опять пишет роли для своих любимых актеров. Вот у нас опять на экранах дуэт Колина Фаррелла, который играет Падрика, Брэндона Глисона, который играет Колма. Вот у нас опять вот этот вот замечательный тандем из «Залечь на дно в Брюгге». Мне так кажется, что это довольно символично на самом деле, потому что Макдона, он как бы такой подводит черту в своем вот этом 15-летней кинокарьере, вот в своем творчестве. Он возвращается оттуда, откуда он пришел, но при этом такой более умный, более вдумчивый, более умелый. Такой получился уроборос, но с каким-то апгрейдом. И вот в этом фильме, мне кажется, что здесь есть все, вот, что мы до этого собирали у Макдональда по частям. Вот все пьесы, все фильмы, если вспомнить, перебрать. У него здесь абсолютно каждая тема затронута, которую он капец как любит. Вот этот маленький клочок земли, где абсолютно каждый несчастен и одинок. Три билборда на границе Эббинга, да, вспоминаем там тоже. Все вроде как вместе постоянно, но друг от друга никаким образом отделиться невозможно, хотя уже надоели друг другу страшно. Здесь то же самое. Вот беспомощность исповеди церковников. Тоже вспоминаем. И «Залечь на дно в Брюгге» это было, и это, в принципе, такая тема для ирландцев очень тонкая, потому что каким бы ты там атеистом ни был, ты воспитан в католицизме. Католицизм от тебя очень много требует. Соответственно, вот эта вот постоянная оглядка на Бога, Макдона ее очень классно показывает. У него в пьесах это очень много проявляется, у него это в фильмах тоже есть. А потом вот это вот упрямство, перерастающее в мани, тоже далеко ходить не надо. Вспоминаем «Залечь на дно в Брюгге», вспоминаем упрямца Гарри, который из-за своего вот этого вот упертости натворил немало делов, и вот это вот перерастание из смешного в страшное, из страшного в смешное, то есть Макдона не любит одного и того же жанра, он постоянно пытается комбинировать их, у него это получается, вот это редкий дар, когда действительно получается. И вот что отличается, соответственно, от всего того, что мы видели раньше, это вот как раз-таки вот это вот выдуманное, выношенное в голове Макдона Ирландия, потому что Макдона сам по себе, он ирландец, но он в Ирландии всегда был наездами, поэтому для него Ирландия это скорее такое мифотворчество, которое он сам создает, в том числе. То есть он берет откуда-то какие-то знания, он берет там, ну, у него там родственники живут, он сам туда ездит часто, но при этом он мифотворит. И вот он намифотворил, получается, в этот раз так, что Ирландия, вот это его из головы, она и впрямь находится в Ирландии. То есть в кадре мы наконец уже видим вот эти зеленые поля, холодное море, там ощущаем запах пинт Гиннесса в пабе, там видим этот массивный крест у деревенской церквушки, то есть все это у нас есть. И вот, конечно, самое главное, что мы теперь можем послушать, это вот этот сочнейший островной акцент, которого, кстати, очень не хватало, наверное, во многих фильмах, несмотря на то, что «Залечь на дно Брюгге», там тоже ребята говорят так по-ирландски.
What are you doing?
Oh, so you're going to be in Egypt again today, is it?
I'm allowed to have a quiet pint on my own, Porrick.
Well, don't ask a man to call up to you at your feckin' house, so, like he has nothing better to do with his feckin' time.
I didn't ask you to call up to me at my house. And you do have nothing better to do with your feckin' time.
Huh?
You do have nothing better to do with your feckin' time.
Банши, наверное, немножко менее остроумный, да, чем тот же Брюгге. Мне кажется, что Макдоне в этот раз уже не нужно как будто бы делать вот каждую фразу героя какой-то едкой цитатой, которая там расходится по пабликам. То есть герои здесь больше говорят друг с другом, они постоянно друг друга переспрашивают, они могут молчать, и это тоже нормально, это тоже часть диалога. То есть здесь немножко более вдумчиво идет уже разговор. Как бы нам Макдоне дает понять, что нам надо уже сидеть, и нас никто развлекать не будет. Кино само по себе немножко о другом. Мне кажется, что вот этой вот этим фильмом «Банши», да, Макдона, он как бы все-таки закрывает вот ту трилогию «Аранских островов». Я этот фильм считаю чуть больше все-таки театральным, чуть больше все-таки пьесным. И интересно, что именно «Банши» когда-то поставили его на перепутье. То есть он когда-то забросил именно эту пьесу в угоду созданию первого сценария. То есть в 2006 году он давал интервью для «Нью-Йоркера» и говорил так. «Я думаю, что сказал достаточно, как молодой драматург. До тех пор, пока я не проживу несколько больше и не испытаю гораздо больше вещей, и мне нечего будет сказать из того, что я еще не сказал, все это будет похоже на повторение старых трюков. Я хочу писать просто из любви к писательству, а также повзрослеть, потому что во всех моих пьесах чувствуется юношеская чувствительность». И вот Макдона, он берет ту пьесу, которую он когда-то не дописал, потому что решил пойти в кино, делает из нее самый лучший свой фильм на данный момент, я думаю, что это так и есть. И что еще можно сказать, кроме того, что Мартин действительно повзрослел? Ну, добро пожаловать домой, мистер Макдона. Вы приехали из Ирландии, теперь уже в Ирландии.